Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
И довольная Екатерина Звягинцева. Доброе утро.
Да что-то как-то весело,
уже не
потому
утро.
Что в гостях у нас впервые. Я прям даже дотронуться хотела до этого
человека. Вот сейчас могу. Я трогаю настоящего космонавта, господа. Летчик-космонавт, герой России Максим Сураев у нас в гостях.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Слушайте, 29 октября вы нас всех тут очень сильно порадовали, мы скажем честно. Вы тогда дозвонились в программу.
И сделали нам день.
Да, в программу Сергея Даренко «Подъем». И, конечно, мы тут все были счастливы, несказанно. И я предлагаю маленький кусочек вот этого звонка послушать.
Давайте.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте,
да.
Сергей.
Да,
извините, это борт Международной космической станции. Это Максим, когда-то я вам звонил, когда вы еще работали на другом радио.
Да.
Я, может быть, не по теме, потому что у нас нету здесь прямой трансляции, но мы вас слушаем каждый день в записи, нам присылают с Земли.
Да.
Это Международная космическая станция, которая летает вокруг Земли.
МКС.
Из космоса, ребята, космонавты.
Да, привет всем.
МКС.
Я должен повестись и поверить.
Да.
Я должен повестись и поверить. Максим, я узнал вас. Вы звонили из «Звездного городка» прежде.
Да вас вроде, ведь никто нам из космоса, не только нам, вообще на любые радиостанции не дозванивался. Как это вообще стало возможным?
Ну, есть такая возможность. И вообще я очень рад и счастлив, то, что действительно я дозвонился.
А
потому что, да, потому что на самом деле я Сергея Даренко очень давно слушаю и, так скажем, люблю, уважаю. Вот. Поэтому у меня была мысль такая, и эту мысль я... пронес практически через всю экспедицию. Ну, знаете, как было так, позвонить, не позвонить, получится, не получится. Потом, ну, думаю, позвоню, он меня сбросит, наверняка какую-то тему обсуждает. Думаю, ну вот на удачу. И буквально там я, наверное, за неделю, за две, где-то вот так у меня до спуска, ну, я имею в виду до возвращения на Землю, думаю, все, рискую, потому что, ну, хочется, надо, интересно. Вот, позвонил, да.
Он увидел номер Хьюстона, высвечивается у нас.
Да, там просто, понимаете, получается так, то, что звонок напрямую не проходит. То есть это, на самом деле, мы пользуемся, американскими средствами связи. То есть это получается через компьютер, ты набираешь, это уходит на спутник-ретранслятор. Со спутника-ретранслятора, поскольку он американский, это уходит в Хьюстон. С Хьюстона уходит в Москву. И поэтому задержка даже, когда вот звонишь, примерно там, ну, секунда-полторы, наверное, так.
Слушайте, ну вообще вот за такое самовольство вас в ЦУПе не ругали потом?
Нет. Это, в принципе, знаете как, это относится, ну, так скажем, к средствам психологической поддержки. То есть я, в принципе, домой звоню практически каждый день. И космонавты наши звонят домой практически каждый день.
Но ведь вот как раз именно на эфиры звонки никакие не поступали.
В чем криминал? Наоборот, это для меня большая психологическая поддержка. Ну,
а для нас какая? Мы целый день потом просто все жили на этой новости.
Вы не знаете продолжение этой истории?
Нет, не знаем, было продолжение.
Ну, я не знаю, Сергей рассказывал вам или нет. А я потом супруге своей позвонил, я говорю, так и так, Анна, вот я, представляешь, я дозвонился до Даренко, я с ним пообщался.
Мне интересно, вот кто больше испытывал гордость, это что вы дозвонились, или все-таки Сергей Даренко, которому позвонили с МКС?
Дальше рассказываю историю.
Да.
Проходит какое-то время, у нас есть в центре подготовки пресс-служба, есть начальник пресс-службы. Он звонит моей жене и говорит, слушай, а что, Макс действительно звонил туда на радио? Она говорит, да. А что, в чем дело? Насколько я понимаю, потом всю эту цепочку раскрутили, что Сергей так до конца и не поверил. Он позвонил в Роскосмос, пресс-службу. Ну, я не знаю, вы у него подтверждение.
Да, коллеги наши звонили,
да,
и спрашивали.
В Роскосмос, да. А вообще, возможно, это какой-то фейк или это действительно так?
Очень много пранкеров, потому что.
Да.
И много слушателей не верили на самом деле, вот поэтому.
Ну, вот. И Роскосмос оттуда позвонили в центр подготовки. Центр подготовки позвонил моей супруге. Супруга дала подтверждение, и эта цепочка вернулась обратно, что да, это он звонил.
А у нас уже слушатели к нам подключаются. Друзья, это прямой эфир, +7 925 888 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Говоритмосква.ру, наш сайт. Там есть специальная вкладочка, куда вы тоже можете совершенно бесплатно писать. Ну и про Твиттер не забываем. Говорит МСК. Вот.
Слушайте, у меня еще, знаете, Максим Сураев, если вдруг кто до сих пор не понял, у нас в гостях на днях с МКС вернулись ваши друзья, которые во время этого звонка тоже
привет,
передавали нам
привет.
Да,
привет. Да, это Ирина Серова, Александр Санкутяев и Барри Уилмром. Да. Вы с ними уже виделись, или они пока
в карантине? Да, конечно, не-не-не. А в первый же день они прилетели.
Они сразу из Казахстана? Вот,
получается, тогда у них была очень ранняя посадка, ну, в принципе, сейчас практически так оно и происходит, там где-то порядка 4 утра. Оттуда сразу на вертолетах, потом самолетом, и где-то к обеду, наверное, во второй половине дня привозят на Чкалов.
А когда возвращаются космонавты, есть какие-то определенные правила поведения после прилета?
Ну, естественно, так скажем, держат их в карантине. Ну, непродолжительное время, ну да, и плюс реабилитации, потому что слабенькие полгода, это все равно это как бы большой стресс для организма.
Вот что этот карантин предполагает?
Ну, во-первых, ни в коем случае, там доктора. Постоянно доктора, постоянно с ним дежурный врач.
Что, давление меряют или...
Это отдельная тема. Я имею в виду сейчас вот доступа простых лиц. Во-первых, если, не дай бог, там где-то, да, там кто-то кашляет, температура, насморк, это то... Человек сразу в сторону отстраняется и не допускается.
Не дай бог, ветрянка еще.
Ну насчет ветрянки тоже чересчур, да. Ну, вы можете сами представить то, что действительно это стресс, это нагрузка, они ослаблены, потому что за полгода без, ну, так скажем, совершенно в других условиях, поэтому ограничивают. А по поводу медицины, давления, там, эксперименты, это продолжается прям вот после посадки сразу есть там эксперимент, у нас один называется, он там, поле, я не помню, то есть... Берут в работу сразу. Сразу и надолго, да.
Елена Серова, насколько вы даже говорили, стала за 17 лет первой женщиной на борту МКС. Почему так долго не было дам?
Ну, вы знаете, так получилось, наверное. Ну давайте, это действительно, так скажем, вопрос полемики, да. Но я могу сказать, что, ну, вот как я это ощущаю. Угу. У нас, понимаете, у нас в России немножко другой, вот, может быть, сейчас он меняется, но все равно у нас немножко другой в головах менталитет по поводу женщин. Понимаете? Потому что, ну давайте так, подготовка в космос – это большой длительный процесс. Это частые командировки. Это, ну, так скажем, ты постоянно на чемоданах. Вот. И то же самое. Это все длительно, мучительно. Все это совсем непросто. А понимаете, у нас в сознании всегда, ну, так скажем, женщина – это мать. Это хранительница очага. Это значит, вот она должна быть. Она вот должна как бы вот помогать. Понимаете? И... Когда ты готовишься в космос, то есть все вокруг тебя, включая твоих друзей, родных, твоей семьи, они все как бы, ну, на эту задачу направлены, они заточены, они тебе помогают, они, так скажем, ну, тебя обслуживают.
И не достают своими проблемами.
И это тоже, понимаете, поэтому у нас, ну, так скажем, ну, а как вот если, допустим, да, человек, семья, там, дети, и там, ну, я имею в виду, сейчас беру женщину, да, то есть она выключается полностью на период подготовки.
Ну, а сами женщины-то как к этому относятся? Одно дело, как к этому обществу
нет, ну, вот видите, Лена слетала, все нормально, все хорошо, и она умница и молодец, и как бы и себя очень хорошо проявила.
Ну, и вот наш слушатель под ником «Усомнившийся Макар» пишет, наверное, по утрам вам было не продохнуть от запаха ее духов.
Вы знаете, на самом деле там такая мощнецкая вентиляция на МКС, и там действительно столько много фильтров, и, так скажем, станция ничем не пахнет.
Ну, вообще, при присутствии женщины на борту МКС, это как-то, я не знаю, там цветочки где-то, ну, какие-то...
Пирожочки, да, да, вас кормят.
Ну, цветочки, пирожочки, это все очень сложно. Конечно, это, ну, определенный, так скажем, определенный накладывает, конечно, там, какие-то и ограничения, и накладывает определенную манеру поведения, заставляет тебя, так скажем, ну... Где-то ты когда-то там в трусах пролетел, и нормально здесь как бы ты... Ну,
ах, это... вы еще и там в трусах ходите?
Здравствуйте, опять же.
Все привыкли вас видеть в скафандрах, это же такое.
Это что, то полгода в скафандре не снимая, ну я вас умоляю.
Не хотелось бы мне видеть, на самом деле, видео космонавтов в трусах. Ладно. Ну как-то, потому что ты их возвышаешь, да, возвеличиваешь как-то, а тут он такой земной. Ходит в трусах.
Ну, мы же все, вы знаете, не боги горшки обжигают. Все мы люди, все мы нормальные, ну, обыкновенные.
Вот 1 сентября на МКС должна отправиться певица Арбрайт. Ну, вроде как она активно готовится в «Звездном городке». А вы видели ее там?
Да, конечно. Кстати, между прочим, я вам могу сказать, что сегодня в 8 утра мы вот в «Звездном городке», мы проводили на Байконур ребят, которые полетят через 2 недели. Угу. Хуже того, я могу сказать, что...
Хуже?
Ну, хуже того, это, так скажем, такой оборот. А проводили сегодня Мишу Корниенко и Скотт Келли, которые проведут на станции целый год.
Вот,
мама
почему
дорогая,
так много?
Целый год, я не...
Почему год-то?
Знаете как, ребят, давайте так, что я думаю, что это такой, ну, первый посыл, это какая-то попытка понаблюдать за человеком и посмотреть, ну, потому что все равно, да, какой-то у нас есть какая-то отдаленная цель, там, полет к Марсу. Туда-сюда это будет только сгонять, это 1.5 года. Это чисто вот туда доехать и обратно доехать.
То есть мы сейчас испытываем космонавтов предположительно для возможного полета.
Да, да. И мне не рассказывайте, когда, вернее, так сказать, не пытайте меня, когда это случится, потому что я думаю, в ближайшей перспективе этого не будет, и даже в далекой перспективе этого не будет. Я
имею в виду, 50 лет, да?
Не знаю, ничего не могу говорить.
А почему выбраны именно эти космонавты и астронавты, которые вот на год?
У них лучшее здоровье или как?
Ну, знаете, это лучше спросить у них. Ну, давайте так. Я могу сказать, что, ну, приоткрывая, так скажем, тайну, что, ну, допустим, у нас в отряде космонавтов не все были согласны. Ну, то есть были предложения ребятам, угу. ну, там, давай, полетишь на год. Не все согласились.
А вы?
А мне не предлагали.
А вы бы согласились?
Ну, наверное, не знаю. Ну, давайте так, дайте
краснеет
мне...
Краснеет космонавт Максим Сураев у нас в гостях.
Дайте мне так дух перевести, потому что я недавно только вернулся, поэтому у меня все это еще свежо в памяти, поэтому...
Ну, год это вообще прям очень тяжело, да, вот если сравнивать.
Нет, у нас по истории есть. У нас были космонавты, которые как бы и год летали там, и все хорошо, но... Ну, поверьте, год это тяжело. Это реально тяжело.
Вот по поводу Сары Брайтман, она угу. полетит 1 сентября. Ну, если все будет хорошо, угу. она активно готовится. И вы тоже в одной из экспедиций были тоже с космическим туристом,
ой,
с канадцем.
Да-да-да. Кстати, между прочим,
это был год,
да, это крайний был космический турист, который вот у нас есть, это Гилла Риберте, да.
Вот скажите, как вообще туристы
не мешают,
да, они не мешают там?
Вы знаете, вот я считаю, что мне повезло. Я не знаю, я не буду говорить за остальных. Кстати, между прочим, они очень не любят, когда их зовут космический турист. Очень
а как
любят,
они хотят,
это
чтобы
действительно раздражает. Но они говорят, что участник космического полета. Вот это так лучше. Потому что, ну, космический турист, это значит, как-то, ну, вышел там, вышел перекурить там, да, там,
с чемоданчиком.
На самом деле они относятся к этому очень серьезно. И я не знаю, я получил громадное, огромное удовольствие, то, что, и я очень рад, то, что мне получилось слетать вот с Гилла Риберте. Это, кстати, на секундочку, это хозяин цирка де Солей.
Это он тот самый.
Ну, вот. Просто... Хотя первое впечатление у меня было, это просто шок, реально.
Ужасный человек?
Нет, это просто, знаете, как получилось так, что, ну, я не знал, да, я слышал, там, может быть, кто-то там в свое время хотел, ну, там, казахи своих послать космонавтов, потом там что-то, ну, получилось, что они не полетели, и вот объявился как раз космический турист, участник космического полета. Вот, я его не видел, не знал, мне было все равно, я делал свою работу там, и все, ну, свозить человека, да, проблем нет.
Подкинешь до Бибиева?
Да. Но когда мне его показали, Макс говорит, смотри, я его не знал, он меня не знал, смотри, ты вот с ним полетишь. Мама дорогая, я, ну, знаете как, сейчас я уже могу... Там,
что это?
Да что, это там кеды на босу ногу, это татуировки, это лысый такой в каких-то потрепанных, но чистых джинсах. То есть человек абсолютно... Вы ничего не попутали? Это мое первое блага. Ребят, вы ничего не попутали? Он миллиардер? Вы точно это? Вы в этом уверены или нет? Но оказалось, реально классный мужик. Реально хороший. Реально я получил кучу эмоций. Мы до сих пор поддерживаем с ним хорошие отношения. И после полета он приглашал, я ездил там. Ну, просто чудо, умница, молодец.
А вы его
классно.
Там как-то учили, вы ему показывали, я не знаю, у всех вот наших конечно. Слушателей много смс, все спрашивают, как вы там ходите в туалет, но я не знаю, там пристегиваются.
Знаете, 3-4-5 стандартных вопросов.
Да, да, да.
Как вы кушаете, как вы ходите в туалет, как вы спите, видели вы инопланетян? Ну, вот.
Мы этого не будем задавать, поэтому мы спрашиваем, чему мы учили космического туриста там. Как-то каким-то правилам.
Ну давайте начнем с того, то, что, конечно же, он не так, что вот он пришел, да, и сел и полетел. У него этап, и он, ну, почти год, наверное, готовился. То есть он ходил с нами на тренировки. Он изучал системы, он сдавал те же самые экзамены, он проходил медицинскую подготовку. То есть он был в курсе. Не думайте, что так с улицы человека там дернули, он заплатил 35 миллионов и полетел в космос. Нет. То есть этого еще надо, так скажем, добиться, это еще надо пройти отбор, это еще надо доказать, что ты здоровый, и ты там, знаете как, ласты не свернешь за эти 2 недели.
Эколог у нас как раз спрашивает, когда человек прибывает в космос, у него активно теряется кальций в костях, как восстанавливается после того, и как ощущает себя организм?
Кушаем эту яичную скорлупу. Это шутка. Не, ну на самом деле это оно... Знаете, на самом деле очень много происходит изменений в организме, потому что у нас ужасно... а рациональная. Организм — это ужасно рациональная система. Начнем с того, что ты туда прилетаешь, а у тебя сердце как билось, так и бьется. Mm-hmm. Ну, я имею в виду, вот оно так же и работает. Вот. Но поскольку отсутствует гравитация, да, получается так, что не надо преодолевать тех усилий, чтобы поднять кровь от ног, да, преодолевая вот это наше земное притяжение, и накормить там, обогатить ее кислородом и накормить твой мозг. Поэтому у тебя получается избыточное давление. То есть вы, когда смотрите, вот, и это, наверное, вы видели по телевизору, когда особенно космонавты прилетают, они все такие опухшие, одутловатые. Да, то да, есть да. Как будто там вот накануне пива немерено выпили. Это не потому, что пиво. Это потому, что действительно у тебя сердце работает, как работало, но поскольку нет гравитации, это все у тебя отдает в голову, вот это вот давление. Организм понимает, окей, давление большое, что надо сделать? Надо сбросить жидкость, чтобы понизить давление. Поэтому, опять же, ну, это уже, наверное, не секрет, то, что... Извиняюсь за выражение за эфире, да, то, что ходим, мочимся, ну, я имею в виду, ходим в туалет по-маленькому, по малой нужде, ну, вот кто как, первые, там, я не знаю, неделю-две, организм просто от жидкости освобождается, потому что он не понимает, что происходит.
Очереди возле туалета есть?
Нет, очереди нет, там два туалета, так что нормально все, да, график есть. Вот, то же самое по поводу кальция. Опять же, организм абсолютно понимает, и он уверен, что ему не нужны такие сильные кости, такие...
Ну, ты же...
Стронг. Да. Ну, такие вот... Да,
как, мы поняли, все равно.
Такие упруги, да, кости, что вот... Что, потому что в невесомости они, ну, действительно, там не нужны. Потому что там, ну, нету таких вот усилий, которые мы здесь делаем, там, ходить или там оттолкнулся пальцем и полетел. Поэтому потихоньку он начинает освобождаться, и у тебя вот этот кальций, который он вымывается.
Выходит.
Выходит из крови, да. Но там есть ряд мер. Во-первых, самое главное – физические упражнения. Это правда, это так, 2,5 часа каждый день.
Вы на беговой дорожке как раз и слушаете наши эфиры.
Ну, на беговой дорожке, или есть там такой силовой нагружатель, Айред, да, мы, ну, да.
Слушайте, мы тоже видели видео, там надо быть во всех местах пристегнутым, чтобы немножечко позаниматься.
Да, да. Как в невесомости, допустим, побегать на беговой дорожке, если ты не пристегнут, если ты не придавлен резинками, как? Никак.
Владимир Казаков пишет, а трава у дома снится?
Трава у дома.
Нет.
А что снится?
Ой, вы знаете...
Вообще, как со сном там? Как это происходит? У вас же там по-другому дни и ночи наступают.
Нет, мы живем по гринвичскому времени, то есть у нас точно так же рабочий день, ну, правда, он там, по-моему, 9 часов, рабочая зона. Ну, вообще, на самом деле, там от отбоя до подъема все это работает.
Шторки зашториваете?
Да, обязательно. Потому что, знаете как, станция за сутки пролетает 16 раз вокруг Земли. Вот, соответственно, у тебя там день-ночь может смениться. И также часто, может быть, и чаще. А может быть, если, допустим, это солнечная орбита, то у тебя солнце не зайдет, там, может, я не знаю, неделю не заходить за горизонт. То есть будет постоянно всегда светить. Поэтому... Живешь просто, ну, вот по таким, по биологическим часам, ты знаешь, время.
Ну, что снится-то в итоге вам?
Да, в принципе, то же самое, что и здесь, на Земле. Но в основном, наверное, потому что выматываешься за день так, то есть и...
Без снов.
И да, и без снов. Это то же самое, знаете, как есть там у нас лэптопы, компьютеры, там вот думаешь, ну, ладно, сейчас кино посмотрю. Ну, а настолько устаешь, вот они, титры еще не кончились, все, уже отвалился и уснул.
Слушайте, еще возвращаясь к Саре Брайтман, вот этот ее полет, говорят, примерно обходится в 52 миллиона долларов. Это, на секундочку, в 10 раз больше, чем та взятка, которую приписывают губернатору Сахалинской области, и в 10 раз меньше, чем долг РФС на февраль перед Фабио Капелло. Вот вы бы на 52 миллиона, вы бы что делали?
На 52 миллиона?
Да.
Но
ручку давай... купили бы.
За 36?
За 36.
И немножечко так еще.
Две ручки. Не, ну на самом деле, знаете, как будет день, будет пища. Я на этом вопросом не задумывался. Меня такие...
Вас не гложат такие проблемы, да?
Меня не посещают, да.
В Великобритании в 2018-м планируют создать первый в Европе космопорт для туристов. И вообще, что у нас с космическим туристом, вот этим, который должен был быть дешевым по 200-250 тысяч долларов?
Ну, это у нас. Вы слышали, у нас такую программу. Я слышал, вообще-то, на самом деле, это американская программа.
Да, но наши говорят, что к 2020-му тоже начнут запускать. В 2018-м пройдут испытания, а к 2020-му мы уже тут все дружно будем... летать.
Ну, это здорово, давайте. И это разве плохо? Это хороший
бизнес. Это хорошо, но, с другой стороны, уже несколько сотен человек оплатили эти полеты, а у американцев вот все не получается.
А вот зачем, например, это? Я вот не понимаю. Ну, что ты слетала вот, вокруг Земли, облетела, вернулась?
Вы знаете, я так могу сказать. Во-первых, давайте, ощущение невесомости — это просто потрясающее чувство. А даже взглянуть одним глазком на нашу планету Земля, хотя бы с высоты там не 400, а потому что суборбитальные это будут там в районе 100-150, может быть, я не знаю. Но даже со 100 километров взглянуть на нашу Землю, это дорого стоит.
А вы сами говорили, что, ну, на что, ну, на атлас похожа наша Земля. Вы как-то признались в одном из интервью.
Нет, ну, что значит на атлас? Понимаете, вот давайте так, мы всегда, ну, там, сейчас, конечно, это все проще. Вот, допустим, я когда был школьником, да, вот мы открывал, я там эти контурные карты, да, вот они красиво нарисованы. Но я себе так в голове не мог сложить вот эту картинку, что вот наша Земля, ну, как же, вот тут так, а где там? Вроде там же нет. Мы вот там с мамой, с папой ездили на автобусе, там же нет конца, там не так все. И такое, знаете, какое-то детское впечатление, что, ну да, наверное, тебя все-таки надувает. Наверное, что-то они не... А когда вот туда залетаешь, когда ты видишь со стороны, это действительно так. Это действительно вот когда ты глобус смотришь, оно так. Оно да, вот эти континенты, вот эти вот материки, вот эти вот там острова, оно так, как нарисовано, это не вранье. Я-то думал, может, да, взлечу, а там... Там
все по-другому.
Там две черепахи, слон, как обычно, как нас учили. А их нету.
Сергей 128 пишет, я вот в космос не летал, а в звездном небе, как не подниму голову, так какая-нибудь звездочка по замысловатой траектории летит. А вам там из МКС звезды хорошо видны?
Ну, немножко лучше, чем здесь, отсюда, да, потому что нету такого атмосферного эффекта, нету свечения городов, нету там дымки атмосферы, которые вот...
То есть желание можно загадывать, да, если увидите?
А, и, кстати, между прочим, тоже интересная штука, очень интересная штука, на чем я себя поймал в первом полете, что мы здесь задираем голову вверх, когда мы смотрим на падающую звезду, а там надо смотреть вниз. Потому что, ну, все вот эти мелкие метеоритики, частицы, они сгорают в атмосфере. Атмосфера ниже, чем летает МКС. Поэтому мы здесь задираем вверх голову, там надо увидеть действительно вот эти вот метеоритики, которые падают. Да,
слушайте, как-то. А вот эти романтичные посылы, там, повезти жену, показать ей как-то звезды где-то на Земле, это сохраняется или вы уже на звезды особенно отсюда не смотрите?
Нет, почему сохраняется? Смотря какая цель стоит.
А какая стоит, например?
Я имею в виду, чего хочешь добиться от жены. Чтобы отпустил с мужиками в баню, то это имеет.
У тебя родинки в виде Кассиопеи там, и все.
Слушайте, еще вопрос по поводу научных экспериментов ваших. Вы, кажется, когда в ноябре возвращались, вы там с мини-космозоопарком вернулись, мушки, дрозофилы там должны...
Рыбки,
улитки. Да. Как они это все перенесли?
Как они вообще поживают?
Ну, давайте так, то, что...
Вы им имена не давали, там, барсик, я не знаю.
Нет, кстати, одну рыбку куда-то потеряли.
Боже мой,
при загрузке или разгрузке... Но мы этим экспериментом не занимались, это все было на американском стороне.
Как рыбку можно потерять? Я понимаю, муху можно...
Она бедная такая в открытом космосе. Там где-то грустно.
Где-то она завалилась, где-то она, короче, потерялась. Ну, неважно. Это эксперимент этого... Ну, да. Вы знаете, мы просто как реализаторы, мы как исполнители этих экспериментов. Что с ними, как, в каком они состоянии, я вам не могу сказать.
Ну, вообще, вас какие-то самого впечатлили эксперименты?
Да, много хороших, много интересных.
По вашему блогу вас как будто бы больше всего впечатлила пшеница.
А это с первого полета, да.
Да-да.
А со второго? Рожь?
Со второго рожь тоже, да. Ну, знаете как, вот интересные вот в ходе этого полета были эксперименты на американской, допустим, стороне. Там они с огнем очень большие эксперименты проводили. То есть как распространяется пламя, как горят некоторые материалы, как они там с доступом кислорода, без доступа кислорода. То есть это было интересно.
Так, это американцы, давайте патриотично что-нибудь.
Нет, ты вдохновлен, про японцев мне рассказывала вчера, что они как-то электричество куда-то там передали.
Да, электроэнергию они получили.
Это правда? Говорят.
Наверное, не знаю, спросите у японцев.
Мало что можно спросить у японцев, они так, не так часто бывают, как русские там, например, на МКС.
Ну, знаете, никто... Нет, давайте так. Никто... Чисто теоретически и практически у нас Международная космическая станция разделена, по-грубому, на два сегмента. Это российский сегмент и американский сегмент. В американский сегмент еще входит, помимо...
Европейский
модуль и японский. И японский модуль, да. Поэтому, когда нет японца там... Я имею в виду по национальности астронавты японцы. Соответственно, его работу выполняют там или американские астронавты, или канадские астронавты, или европейские астронавты. То есть там как бы работа не прекращается.
Слушайте, ну вот на самом деле многие ведь ругают и Россию в том числе, и Америку за то, что вот все эксперименты, которые проводятся, на них тратится очень много денег, а в принципе все это можно провести в условиях малой гравитации на Земле. Потому что...
Не получится.
Не получится.
Почему? А как вы можете создать малую гравитацию на Земле, допустим, на протяжении хотя бы часа? Хотя бы 10 минут?
На протяжении
хотя
одной минуты не знаю, как создать.
Как?
Мы спросим потом у вас об этом.
Максим
может
Сураев
быть,
у нас в гостях. Сейчас новости.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева. И продолжаем мы не просто так с человеком, а с человеком-космонавтом. С героем России Максимом Сураевым. Здравствуйте еще
здравствуйте.
Раз.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушайте, уже вот у нас сыплются
всякие.
Про надбавки всякие.
Спрашивают.
Давай мы сначала напомним.
Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Можно... Говорит Москва.ру наш сайт и Твиттер.
И Твиттер, да, действительно, у нас вопрос к вам. Вы когда на МКС летите, это у вас как командировка вообще считается? Вы как-то потом перед бухгалтерией отчитываетесь или
ну,
это
перед
что?
Бухгалтерией не издеваетесь, конечно, нет. Но это, да, это считается.
Командировка. Вышел в космос, премия, не вышел в космос, урезали зарплату, нет?
Ну, давайте так, все, конечно, все действия, которые там связаны или, допустим, с нештатной ситуацией, да. То есть, если, допустим... Взлетели, да, стыковка в автоматическом режиме. То есть ты просто наблюдаешь и готов, если вдруг что-то. Это там, это нормально. Если пошло что-то нештатно, и там берешь ручку управления на себя и стыкуешь там, допустим, в ручном режиме, то, соответственно, коэффициентик небольшой вот за это мероприятие, конечно, добавляется.
А вы же меньше зарабатываете, чем астронавты?
Знаете как, здесь сравнивать нельзя.
Почему?
Потому что абсолютно совершенно другой подход. Потому что, допустим, если мы, да, получили там какую-то премию за полгода пребывания, и на этом все, до свидания. Астронавт, на самом деле, он социально защищен, он обеспечен, он на всю свою жизнь. Понимаете, те же самые медицинскую страховку ему покрывает государство. А это там львиная доля дохода семьи, ну, в Америке. Угу. Там, допустим, рассрочка там жилья. Вот, я знаю, вот у меня Рид Вайзман, да, он в Хьюстоне показывал дом шикарнейший, хороший дом, там все, со всей, даже вплоть с мебелью, там, с бассейном и так далее, там, потом в рассрочку ипотека там на, ой, лет на 25 и там под 1.5% годовых, что-то как-то так, понимаете, то есть он, может быть, он не получает за полет столько, сколько мы вот там единожды получаем, но он по жизни защищен, понимаете?
То есть за полет это... вы все-таки больше получаете?
Опять же, давайте так, смотрите, у них есть зарплата, да? Ну, заработная плата, да, астронавта. А как только он становится на дублирование, даже еще не в основной экипаж, как подготовку на дублирование... Угу. А у него сразу зарплата повышается там, я не знаю, во сколько раз.
А если ты командир, так вообще, да?
Ну, это я не знаю. И понимаете, то есть получается у них как-то это все растянуто более, как-то это все вот, ну, для человека сделано. У нас, знаете, как слетал, получил, отвали. Слетал, получил, ну...
Вы свои претензии по этому поводу не хотите публично высказывать?
Кому? Не, не надо. Зачем?
Космос, например?
У нас, не-не-не, у нас есть своя система, у нас она как бы годами отработана, поэтому...
Ничего менять никто не хочет, да?
Ну, а надо?
Ну, мне кажется, надо вас хотя бы защитить. Если у нас космонавты
не
защищают...
Не-не-не, давайте так, нет. Знаете, я... Давайте так. Даже, может быть, в силу корпоративной этики, поскольку я в отряде космонавтов, я действующий, я не хочу эту тему поднимать, потому что я как бы являюсь сейчас... действующим космонавтом, поэтому давайте так, я не буду
ссориться. Наш слушатель спрашивает, а как часто вы общаетесь с американцами и затрагиваете ли вы политику в разговоре? В общем, над чем вы шутите и над чем вы не шутите? Политические анекдоты есть?
Шутим практически над всем. Опять же, все зависит от экипажа, все зависит от членов экипажа, зависит от настроя. Я могу сказать, что у нас запретных тем не было в экипаже, и у меня ребята очень попались хорошие. Вот Рид Вайзман, он первый раз летел, и был немец Алек Герст. То есть я как бы сразу так задал тон и все дела, и что, ну, ребят, мы давайте, мы будем жить как один организм живой. Иначе, если там мы ничего успеха не добьемся, если, да, это если у человека болит рука или нога, или там, не дай бог, голова, ну, да ничего с этого нормального не будет. Поэтому...
Вообще, в принципе, атмосфера дружная такая,
да,
дружественная.
Да, да.
У вас там обеды, завтраки,
ну,
ужины совместные?
Когда как, опять же, все зависит от работы. Может быть, так, одному запланировали там время на перекус, а у второго работа. Может быть, ну, все равно, если как бы есть возможность, конечно, собираемся вместе.
Но если происходят какие-то ссоры, они происходят больше на какой-то бытовой почве или все-таки в связи
ссоры?
С политическим...
Что вы имеете в виду ссоры?
Не бывает такого, да? Не ругаетесь никогда?
Нет, есть, конечно, какая-то, может быть, там, знаете, ну, опять же, за полгода там есть какая-то, может быть, недоговоренность, может быть, там что-то как-то у кого-то там где-то под коркой, ну, до ссор не доходит, не, не упаси бог. Нет. Да, все здоровые, нормальные люди, хуже того, ума хватает, чтобы не ссориться. Ну,
но психологически сложно в замкнутом пространстве.
Ну, естественно,
все-таки.
Конечно. Ну, игры готовятся, и знаем мы друг друга, и большую подготовку мы проходим перед тем, как полететь. И там, и в разных ситуациях я с ним был, там, и на выживаниях, и там в командировках, и там, и вместе семьи друг друга знаем. И, ну, то есть...
А что такое на выживаниях? Это какой-то отдельный этап подготовки? Вас куда-то в лес бросают? Или
именно так, да? Ну, то есть там есть много разных у нас видов выживания. То есть есть на море. И если вдруг ты там приземляешься, да, и приземлился на море, как ты действуешь, как там покинуть корабль, как там защититься, как подать сигнал? Есть выживание в пустыне. То же самое, там раз, хлоп, неожиданная посадка, там в Казахстане где-то залетел в какие-то там эти пустыни, барханы, и тебя не могут найти. Угу. Опять же, как организовать убежище, как собрать воду, как найти, как выжить, хотя бы продержаться там 2-3 дня. А то же самое, там, лесисто-болотисто, обычно это зимой нам устраивают эти концерты, это после Нового года, когда сибиряк выходит сюда, в Подмосковье, то же самое, закидывают в лес и на 3 дня, и причем...
Выбирайся, давай.
Если будет конец света, я знаю, с кем его встречать. Мне кажется, с вами можно выжить.
Вы про нас вспомните, пожалуйста, если вдруг придется переселяться куда-то или еще что-то. Слушайте, у вас 97-й наш слушатель спрашивает, интересуетесь ли вы вообще политикой? В принципе.
Смотрите новости, читаете?
Ну, не, это да, это конечно. Ну, а сейчас давайте так, что как на данном этапе можно не интересоваться политикой, если это касается каждого гражданина Российской Федерации? Тем более, если у тебя семья, тем более, если у тебя дети, тем более, если у тебя родители, тем более, если ты в ответе за кого-то.
Но в таком случае, если вы интересуетесь и говорите, что сейчас невозможно этого не делать, наверняка и должны быть эти политические споры на борту МКС.
Да, ну, знаете как, споры мнения просто. Давайте так, опять же, это вот мое мнение, личное впечатление, да. Я могу сказать, вот я недавно был в командировке, да, с отчетом после полета. Я могу сказать, абсолютно в Америке никого не интересует, что происходит у нас. Там какая Украина? Какие там у нас там девальвации рубля? Какая у нас там подрыв? Простому американцу ему это просто никто не рассказывает, да ему неинтересно. Вот если возле супермаркета Walmart там бабушка забыла свою собачку на солнцепеке, и она там испеклась в машине, вот это будет недели 3-4 на всех экранах в телевизоре. Это правда. А то, что у нас здесь происходит, это нам кажется, и вы возьмите то же самое наши новости, да, у нас сейчас стало традицией, то есть это сначала про Украину, потом про Америку, потом еще про чего-то, потом про Запад, потом это, ну и в конце наши российские проблемы там, может быть,
как-то... Неправда, неправда, Борис Немцов, убийство у нас первое идет новости.
Я согласен, но это, знаете как, эта новость, это там без ряда вон выходящая. Да.
Слушайте, темы, которые всегда всех интересуют, особенно уж точно мужчин, тема еды.
Мы все равно спросим про еду.
Давайте.
Вы вообще знаете, что в Москве можно было купить космическую еду, это было очень популярно, и даже компания на ВДНХ, которая продавала в тюбиках космическую еду, она вынуждена была прекратить продажи, потому что все то, что рассчитывалось продать за 1.5 месяца, продали за 2 недели.
Okay.
Вот в этом смысле, правда это так вкусно? Или это просто как сувениры люди покупают, как вы думаете?
Я думаю, что люди... Это просто у нас, да, в сознании, вот оно осталось, наверное, еще там с тех времен, что, да, тюбики, космонавты, там, наверное, все очень там необычно.
Что, как-то... тюбиков уже нет?
Практически нет. Там...
А что?
Все. А борщи в тюбиках тоже?
Все, в космос не полечу.
Разочарование.
Ради чего теперь лететь, да?
Не, на самом деле, по большому, вся еда, вся пища, которая доставляется туда на МКС, она, ну, таким, на две большие группы можно разделить. Это сублиматы и это консервы. Да, есть еще там всякие, знаете, там, может быть, там, шоколадки, может быть, там, когда приходит грузовик, там, привезут какие-нибудь, там, свежие, там, фрукты, допустим, яблоки, там, какие-то апельсины, лук, чего-нибудь такое свежее. Но в основном две большие категории. Там, допустим, в те же самые сублиматы, ну, возьмите тот же самый доширак, да, но только там это все немножко по-другому, так скажем, устроено. То
чуть
есть
попитательнее.
борщи те же самые сублимированные.
Вот,
там
а
суп,
как харчо. Они выглядят? Подождите, почему он их вам привозит?
Ну, это пакетик, полиэтиленовый пакет, специально он так изготовлен, вот, в который добавляется тот же самый кипяток, ждешь там 5-10 минут, это все дело набухает, и пожалуйста.
Ничего съедобного?
Нет, нет, вкусно, по борщу вкусно, 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 вкусно.
А правда, что за каждый проведенный в космосе месяц космонавт получает, ну, дополнительную вкусную еду, которая не входит в стандартное меню? Печенюшки, конфеты.
Ну, как собака Павлова, да? Не-не-не, это есть у нас бонус-контейнеры, то есть это есть определенный набор питания, который как бы он есть и существует, и ты из него можешь выбрать и отдать предпочтение чему-то. Есть бонус-контейнеры, даже в которые можно там попросить и заказать, и тебе положат там какие-то продукты из магазина.
Что вы дошли. Заказывали? Вы же заказываете периодически, мы даже новости даем с экипажем МКС, там, в этот раз заказали лук, а лимоны вот не заказали. Что вы заказывали?
Ух, я сейчас уже, девчонки, не вспомню. Ну да, какой-то вкусный сыр, там может быть какую-нибудь там сухую колбасу. Угу, там, может быть...
Западный поди какой-нибудь сыр? Запрещенный?
А, нет, твердый наш российский. Это когда вчера или позавчера, да, когда тоже наш произведенный пармезан в России. Ну да, написано все пармезан, но когда его открываешь, там...
Не пармезан.
До реального пармезана, до твердого сыра чуть-чуть не дотягивает, да.
Сколько вообще вот эта экспедиция, которая собирается отправиться в ближайшее время на год, сколько вот на год надо еды? Или ее никогда невозможно прям на год напичкать, потом обязательно
нет,
все равно еще грузовики
не так.
Приходят?
Да, конечно, вот именно так. То есть поставляется частями. То есть, потому что у нас получается как? Два грузовика за полгода.
Значит,
то есть
4.
У них будет и 4, да. Плюс еще я могу сказать, вот они сейчас поехали на Байконур, у них уже там, сейчас на МКС, там... А предыдущими грузовиками уже там одежду доставили, еду им доставили. То есть это не бывает так, что ты все свое ношу с собой. Ну, я имею в виду, ты полетел.
Ты заранее чемоданчик отправил, твою одежду уже отправили в космос. Да,
да?
И ты прилетишь, оп, а в комнатке у тебя уже
а вот Вася у нас спрашивает, куда вы мусор там деваете? Вот поели яблоко, куда огрызок?
Давайте так. Вот эти вот грузовики, которые приходят, да, плюс космические корабли, которые сейчас, вот у американцев там то же самое, там Dragon, Cygnus, ну, я имею в виду эти новые их. А европейский корабль, ну, сейчас он уже, по-моему, не будет. А то оборудование, которое они привезли, мы все это достаем, все это дело инсталируем, там, ну, устанавливаем и так далее, тому подобное, запускаем в работу. А грузовик освобождается, и туда запихивается все там.
Как мусоровоз.
Еда, остатки, грязная одежда там и так далее, отработавшее оборудование. Потом этот грузовик отстыковывается, потом он сгорает в плотных слоях, и мелкой дисперсией выпадает на головы беспечных парижан.
Вот. Но секреты
это
все раскрыли.
Отправляй. Вот, так на вас это одежды не напасешься, честное слово.
Нет. Ну, предложение стирать ее там, что ли?
Конечно.
Как ты представляешь себе эту невесомость?
Я не знаю, надо придумать. Вы же туда не зря ездите с научными экспериментами. Вот надо что-нибудь попытаться проверить там. Знаете еще, какая новость-то появилась-то последние дни? Ученые подтвердили наличие океана на самом большом спутнике в Солнечной системе на Ганимеде, спутник Юпитера.
Я очень рад за них.
И говорят, что к 2022 году Европейское, правда, космическое агентство планирует туда отправить космонавтов и изучать все остальные спутники Юпитера, их 60, сколько там, 7 вроде, да. Но, правда, вот этот вот путь до спутников Юпитера займет, говорят, лет 7.
Но
вы бы полетели?
Нет.
Почему?
Ну, давайте так, давайте будем реалистами. Вот, опять же, это мое сугубо личное мнение, ощущение, да, и видя то, что у нас происходит. Нам бы, дай бог, человечеству, я не говорю отдельно взятой стороне, человечеству вернуться на Луну. Это на наш, это тот, который наш спутник Земли, ближайший самый. Потому что, ну, к сожалению, вот оно так реалии сейчас стоят. А дай бог, я не знаю даже когда, я боюсь даже цифр говорить, ну, сколько, 20, 30, 40, я не знаю, и вообще полетим и доберемся когда-то до Марса. Ну, по крайней мере, в своей жизни, я думаю, что, наверное, вряд ли я это событие застану.
А Луна?
Вот Луна, да,
чуть
это, я думаю, что это пореальнее, это поперспективнее, это, я думаю, что может быть
Максим,
там 5-10.
Максим, а вы вообще
5-10.
Смотрели последние фантастические фильмы, ну, и серии «Интерстеллар»,
«Гравитацию»?
Ну... Да. Ну так,
много
давайте, я начал их смотреть, да, и так
и
до
не
конца
смогли.
Ни один, ни второй не досмотрел.
А потому что там как раз много ляпов всяких? Или почему?
Ну да. Это, понимаете, это на самом деле реальная жизнь, реальный полет, это более прозаично, это более так обывательски, это более может быть так вот оно как-то понадежнее и как-то без... Это же картинка, это продукт, который должен смотреть, который должен продаваться. Этот фильм сделали тот, который должен дух захватывать, который должен там эмоционально людей как-то настраивать. Ну, естественно, в жизни оно все не так.
У меня мама медик, она не может смотреть тоже вот фильмы и сериалы про медицину. Неправильно заинтубировали. Ну, все, и выключает.
Максим Сураев у нас в гостях. Училка спрашивает, точнее, сначала говорит, что нам с Катей повезло, что у нас настоящий космонавт, а потом спрашивает, по школам вы не ходите, детей не вдохновляете?
Нет, это, конечно, и ходим и по школам, и по институтам, и трудовые коллективы, как это говорится, и там... И это, я считаю, что это часть работы космонавта. И когда ты прилетел оттуда... То же самое, и у нас никто не сидит на месте. То есть мы постоянно привлекаемся на какие мероприятия, рассказываем, потому что людям интересно, потому что люди хотят знать. И как бы это часть нашей работы.
Возвращаясь к фильму «Гравитация», я читала интервью с одним астронавтом. Он говорит, моя дочь посмотрела и позвонила, папа, пожалуйста, больше никогда не летай в космос.
Потому что там не все хорошо заканчивается.
Да, ваши дети не звонят вам, не говорят.
Они просто знают реальность. Они просто...
Вы им рассказываете.
Они видят, они живут в звездном городке. Они общаются, они ходили ко мне на работу и на экскурсии. Я не знаю,
скажите, в детской у вас обои такие светящиеся?
Со звездами?
Нет,
со звездами.
Ванны.
Ванны, правда?
Да, да, да. Правда? Которые, ну, такие, знаете, они пластик... Фосфором там, да, с чем-то, да, они наклеиваются прям на стенку, на потолок там, и потом, когда свет выключаешь, да.
У вас вообще, помимо профессиональной космической деятельности, вас на какие-то космические темы в жизни тянет? Вот просто мы недавно с Катей как раз читали новость о том, что шведы, по-моему, разработали яхту, да, которая больше похожа на космический корабль. Она стоит каких-то баснословных денег, как всегда.
29 миллионов долларов, и корпус выполнен из углеволокна. Вот новость нашли.
Да. Просто вот эта история, когда людей тянет в космос, ну, в такой псевдокосмос, да, на Земле. У вас есть что-то такое? Ну, вот я хочу там затюнинговать, говорю, машину во что-нибудь там под корабль космический. Или там велосипед ребенку как-нибудь.
Звездами опять же обклеить.
Я спер космическую ложку из МКС, наверное.
Вы мой герой!
Катя, не рассказывай всем. То, что ты хочешь сейчас всем рассказать,
они уже все знают, что я про ложки отовсюду.
Да? Вот так вот. А там такие с длинными ручками у нас. Ну, там она реально где-то, ну, сантиметров, наверное, 12-15, ручка длинная. Потому что в эти все тюбики залазить надо с длинной ручкой, поэтому...
Она у вас дома как-то на стене там прикрепленная?
Нет, просто лежит как сувенир. Ну, да, как сувенир.
А дети такие, папа, можно еще тарелку? Ну, в следующий раз, когда прилетишь.
Там же нет тарелок, там все в пакетике, да, не забывай.
Тарелки там не нужны.
Вы вообще как порядочный советский несовершеннолетний гражданин мечтали стать космонавтом, или у вас вот это случайно получилось?
Не мечтал. Знаете как, ну я поскольку семьи у нас служащих, и то же самое долгое время, кстати, возвращаясь к вашему главному редактору, прожил в Монино, то же самое, у меня отец там в академии учился, адъюнтуру заканчивал. Вот. То есть я как порядочный сын военнослужащего и с авиацией всегда мечтал стать летчиком военным. Вот. И это было престижно. Раньше в Советском Союзе это было здорово, и это было хорошо, и поступил я в летное училище. И это для меня космонавт был такой, ой, какой-то небожитель, там к ним да и не подступишься, и туда даже и пробовать.
А теперь я могу потрогать космонавта.
Как обычно говорят, знаете, как, ой, дайте, можно сфотографироваться с живым космонавтом? На что мне всегда, эй, а вы всегда с мертвыми только сфотографируетесь, а тут вдруг живой.
И что, был какой-то случай,
ну,
что
нет,
вы тоже
не
стали
случаев, этим небожителем? Все, я то же самое, закончил летное училище, закончил здесь Жуковку, академию.
Вы так это все легко говорите, вы же все с отличием там заканчивали, вы же хорошо учились.
Ну и что? Пройденный этап. Ну и вот. И потом уже, когда по окончании, ну да, задумался, решил, посмотрел, я уже тогда летную работу более-менее знал, чем занимаются, как бы это, и как раз заканчивал академию Жуковского, и вот. Такая возможность предоставилась попробовать свои силы поступить в отряд космонавтов.
Просто у нас Максим из Ногинска писал, что с чего начать, чтобы стать космонавтом?
Смотря какой возраст. Слушать папу, маму, хорошо учиться, заниматься спортом и, самое главное, не опускать крылья и достигать своей цели. Вот и все.
Во сколько выходит на пенсию космонавты, спрашивает Олег?
Да пока здоровья хватит.
Ну, нету какого-то возрастного ценза.
Такого нету. Вот у нас сейчас Миша Корненко, который на год, ему уже за 50. Правильно я не соврал? Да, за 50. Вот. И если у тебя есть здоровье, если у тебя есть желание, пожалуйста, you're welcome, anytime.
Еще из новостей, да, у нас Роскосмос ко дню рождения Юрия Гагарина проводил флешмоб, там просил фотографироваться со всякими улицами, проездами, проспектами, так или иначе носящими имя Гагарина. Вы не участвовали в этом мероприятии?
Нет.
А как-то день рождения Гагарина отмечаете или день космонавта?
Отмечают ли вообще день рождения Гагарина космонавта?
Нет, отмечают. День рождения Юрия Алексеевича, это у нас, это поездка обязательно у нас на его родину. Это практически весь отряд космонавтов выезжает. У нас несколько человек в день рождения Юрия Алексеевича возлагают цветы в Кремлевской стене, где он похоронен. Вот. И вот на его родине, в городе Гагарин, село Клушино, да. То есть мы туда едем, там большие мероприятия, про это каждый год происходит.
А день космонавтики как отмечаете?
День космонавтики — это намного тяжелее и сложнее, потому что на самом деле...
Для
знаете,
здоровья?
Это, не, это примерно получается так, что как свадебная лошадь, когда венок... на шее, а, извиняюсь за выражение, попа в мыле. Вот это примерно так же, потому что приходит куча факсов, нам надо срочно этого, нам надо срочно этого, выступите здесь, мы вас просим, умоляем. У нас в основном на День космонавтики все разъезжаются и где-то в командировках сидят, ну, я имею в виду, ну, производят популяризацию космонавтики.
Слушайте, а вот сейчас то, что вы не на МКС, там, вы считаетесь в отпуске или как? Или что это?
Нет, сейчас у меня уикенд. Сейчас у меня суббота. Я сейчас общаюсь с двумя прекрасными дамами.
А вообще, в принципе, у вас сейчас что, это рабочие обычные будни?
Да, да, да.
А отпуск сколько у космонавта?
45.
Вы когда его берете и куда тратите? На что?
Как это... И я в семье хозяин, куда жена скажет, туда и поедем.
Ой, молодец. Куда жена говорит? На море или...
Ну, да.
Или в космос.
Или в космос, да.
55-й спрашивает, а самолеты вы еще пилотируете?
Да, у нас есть на Чкаловске, Л-очки стоят, Л-39, и, в принципе, мы подлетываем, да, ребята подлетывают.
А вы?
Я уже давно не летал, но, в принципе, это вот после полета, я думаю, сейчас восстановлюсь, получу подтверждение от медиков, что все нормально, все хорошо, и можно будет, да.
Мне кажется, это как вот с велосипедом, да, научившись раз уже не разучишься уже.
Ничего. Ну да.
Ну что, уже к рубрике, да, подходим плавненько?
Да, один вопрос. Очень просил 78-й. Максим, я не могу не задать вам этот вопрос, потому что он 10 раз...
Да нет.
Нет, 10 раз уже человек написал, можно ли курить на МКС, имеется в виду.
Нет, нельзя. Это лучше не возвращаться там. Давайте так, потому что, ну, это сложно, большая система. Там много датчиков, там много это. Если сенсор срабатывает, что появился запах дыма или гари, отрубается вся система, отрубается вентиляция, отрубается
все насосы,
отрубается это, и можно домой не возвращаться, потому что тебя тут при это.
И кто-то еще спрашивал, а алкоголь-то можно употреблять?
А, не знаю, не пробовал.
Потому что...
Да кто же вам скажет, дорогие дамы?
Что, ну все, рубрика. Начинаем. Готовы?
5 вопросов, 5 ответов, как водится. Что вы скрыли когда-то от мамы?
Ой... Не знаю, не помню. Может быть, когда выпил первый раз.
Когда это было?
О, я не знаю. Это в школе было.
Ладно, наверное, не рассказывайте. Сейчас начнется.
А с какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку? То бишь жене.
Только со своей женой.
Жене. Она у вас блондинка?
Она у меня, да, крашеная.
Самая большая ошибка в жизни?
Согласиться в субботу прийти на вашу программу. Это шутка, это шутка. Я не знаю, большая ошибка. Я вроде так, знаете, ни о чем, вот прям, что это большая ошибка, нет. Во-первых, в жизни все поправимо. Во-вторых, как бы перед тем, как принять какое-то решение, включай мозги. Ну, я не знаю, что я каких-то ошибок натворил, таких вот фатальных или больших, о которых я очень сильно сожалею.
Тогда следующий вопрос.
А какая самая... У кого бы вы попросили прощения?
Да у всех бы попросил, правда. У родителей можно много просить прощения, там, у своей семьи иногда бывает не безгрешен, я имею в виду там.
Потому что вас мало видят?
Ну и это тоже, да. Ну, я не знаю, у друзей иногда стоит просить прощения какие-то за все, за свои выходки, поэтому... Вообще, на самом деле, знаете как, я считаю, что это действительно удел сильных людей, там, признать свою ошибку и попросить прощения. Это надо быть сильным духом, реально сильным духом, потому что к сожалению, многие на это не готовы. Именно осознать, именно не так, что, знаете, как «проси прощения», ну, прости, и пошел. Нет, а именно осознать, именно согласиться и согласиться, что виноват, и попросить прощения, это не каждый достоин. Не каждый может, так скажем.
Я сейчас думаю, что у меня последний вопрос нашей рубрики будет не очень корректным, потому что вы пришли сюда не один. Кто ваш лучший друг? Звучит так наш вопрос последний в рубрике.
Ну, вот он сидит тут рядышком с нами. Это человек, которого я знаю еще, когда учился в школе, мы вместе с ним дыню гоняли, в регби занимались. Вот. Потом в училище учились вместе, потом по жизни вот вместе, и как бы всегда рядышком. Вот Александр.
А он не космонавт?
Он не космонавт, он военный летчик. Кстати, между прочим, он в свое время летал в пилотажной группе, вот, которая называется «Русские витязи» на Су-27. То есть человек тоже прошел школу.
Да. И пришли вы вместе. Максим
Сураев. Все с крыльями такие. Спасибо, что пришли в этот уикенд. Несмотря на то, что...
Это была самая большая ошибка в жизни. Да, Максим Сураев, космонавт, герой России. Очень вас благодарим за то, что вы нашли для нас время. Правда, нам очень приятно, что вы до нас дошли.
Спасибо вам всем и всех с весной. Я вас поздравляю.
Ольга Данилевич.
Спасибо. Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.